100 лекций с Дмитрием Быковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. У нас лекция о 1918 году в рамках цикла «100 книг, 100 лет». Мы будем сегодня говорить о последней книге Василия Васильевича Розанова «Апокалипсис нашего времени». Ну, здесь приходится мне для начала признаться в том, что Розанова я не люблю. Казалось бы, какое отношение это имеет к предмету разговора, но просто мое дело предупредить. Предупредить еще и потому, что вот насколько я не люблю Розанова вообще, настолько я люблю «Апокалипсис нашего времени», может быть, потому, что это единственный текст, где все минусы его книг, фрагментарность, такая несколько нарочитая на грани эксгибиционизма исповедальность, такая, опять-таки, избыточная честность без какой-то попытки отсеивать что-то в себе и в своих текстах, где все это становится плюсами. Розанов написал самую жалобную книгу, самую горькую. Эта книга одна бесконечная, горькая жалоба, слезная. Ну и ничего не поделаешь, это впечатляет. «Русь слиняла в 2 дня, самое большее в 3. Даже «Новое время» газету нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха 2 или 3 века. Здесь 3 дня, кажется, даже 2. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60, такой серьезный, новгородской губернии, выразился: из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. То есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но по-русски вырезать из его кожи ленточка за ленточкой. Что ему царь сделал, этому серьезному мужичку? Что в сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем на земле, не думая, что солнце видит, и земля слушает. Серьезен никто не был. В сущности, цари были серьезнее всех. Даже Павел при его способностях трудился и был рыцарь. И как это нередко случается, жертвой упал невинный. Вечная история, все сводится к Израилю и его тайнам. Но оставим Израиль! Сегодня дело до Руси. По содержанию литература русская есть такая мерзость, такая смесь бесстыдства и наглости, как ни одна литература. В большом царстве, с большой силой, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном. Что она сделала? Народ рос первобытно с Петра Великого. А литература занималась, как они любили и о чем разговаривали. Все разговаривали, только разговаривали. Никто не занялся тем, я не читал в журналах ни одной статьи, что в России нет ни одного аптекарского магазина, что мы не умеем из морских травм извлечь йоду, что горчичники у нас французские, а то, что церковь первая развалилась, ей-ей, это, кстати, по закону. Вот таких горьких слов мы ни от кого не слышали. Розанов, он вообще к церкви был даже довольно холоден. И довольно холоден был всегда к христианству, потому что утверждал, что христианство выхолощено. Он называл христиан, по аналогии с содомитами, людьми лунного света, людьми ночными, людьми, которые лишены духа семьи, семейственности. И дух этот он видел, наоборот, как раз в Израиле, и за это Израилю готов был поклониться. Культ родства, культ семьи. Но сейчас Розанов говорит о церкви самые болезненные, самые сострадательные и, в общем, самые верные слова. Он говорит, что она развалилась первой, развалилась еще больше, чем войско, еще больше, чем царство. Но вину за это он, конечно, возлагает на русскую литературу не первый, далеко не первый. И он, кстати говоря, и не в первый раз об этом говорит. Он давно уже, начиная с 8-го, с 9-го годов, писал, что мерзость Гоголя, гоголевские сатиры развалила Россию, что Салтыков-Щедрин был упырь, который сосал русскую кровь и отвалился, насосавшись. Но у него чрезвычайно жесткое и чрезвычайно несправедливое отношение к социальной критике вообще. Он полагает, что русская литература недостаточно любила Россию. Но ведь в том он, безусловно, прав, и мы об этом говорили в лекции про Гиппиус, что интеллигенция интеллигенция бросила народ, что она им не занималась, что интеллигенция ушла из политики и получила то, что получила. Конечно, как писал тот же Мережковский, интеллигенцию обвиняют во всем, как единственную рабочую лошадь в хозяйстве, потому что больше обвинить некого. Но Розанов, безусловно, прав в том, что русская интеллигенция в десятые годы просто проморгала Россию, просто просвистела ее. Мы все играли, пишет он, мы все шалили. Апокалипсис нашего времени – это как и «Окаянные дни Бунина», как и «Черная тетрадь Гиппиус». Это поразительно точная хроника того, что происходит в стране в 18-19 годах. Не будем забывать, что Розанов пишет это, уже уехав из Петрограда и переехав в Сергиев Посад, куда позвал его Флоренский, ему казалось, что там сытнее, спокойнее живет. Он в буквальном смысле в это время рядом с церковью, за церковной оградой. И похоронен он был там же. Но то, что Розанов далеко от столиц в это время, это не делает его человека менее информированным. Наоборот, это помогает видеть ему те самые коренные, те самые народные настроения, которые в это время все желают узнать, и никто не знает. Он видит главное. Он видит, что никто не стал по-настоящему ни богаче, ни умнее, ни счастливее. Счастье революции, о котором много писал Пастернак, которое чувствовал Маяковский, это счастье Розанова не коснулось совершенно. И вот здесь вопрос, почему? Почему один из самых умных русских писателей и один из людей, которые, в общем, нацелены всегда на радость, которые прекрасно пишут о радости, почему он ничего не почувствовал? Почему он отнесся к этой революции только с ужасом? Здесь есть ответ. Проблема в том, что Розанов увидел в революции только вихрь, только разрушение, только тотальную разруху. Ни радости созидания, ни радости свободы он не почувствовал, потому что в мире Розанова и не может быть свободы. Он никогда же не был, честно говоря, большим любителем свободы. Розанов не просто консерватор, Розанов во многих отношениях ретроград. Вот почему я, кстати говоря, и не рекомендую никогда студентам его читать. Розанов – это культ сильного государства, твердые руки, безусловно, и культ семьи. Потому что семья – это порядок, семья – это быт, семья – это тепло. Строй свой дом, русский человек все время призывает. Он лепи свое гнездо. И, конечно, у него бывали минуты, когда он ненавидел тоже самодержавие. Ну, потому что он говорил, на предмет надо смотреть с тысячи сторон. У него бывают противоречивые абсолютно взгляды и фрагментарные его прозы. Сегодня он думает так, завтра иначе. Но в целом мировоззрение Розанова существует. Это мировоззрение вполне ясное. И во главе этого мировоззрения крепкая власть, скромный и теплый дом, строгий уют. В общем, установление. Это жизнь в традиции, жизнь в семье. Тайна пола, о которой он все время говорит, для него ведь, собственно, существует не потому, что он интересуется развратом, не потому, что для Розанова так уж важен секс. Для Розанова важна именно семья. Семья как основа мироздания. И он поэтому, собственно говоря, так мучительно переживает болезнь и смерть неофициальной своей жены, Варвары своей, на которой жениться он смог официально только перед самой ее смертью. Он до этого не получал развода от Сусловой. Он так поэтому дрожит над ней, вспоминает ее, потому что для него все в его жизни, даже его безудержное писательство, было оправдано тем, что около этого кормилось 9 человек. Есть дочери, есть семья, есть остов какой-то. И вот этот остов жизни рухнул в 18-19 годах. Розанов и сам умер зимой 19-го года, успев перед смертью надиктовать, он всегда без слова себя не мыслил, надиктовать несколько прощальных записок, в одной из которых, кстати, он просил прощения у еврейского народа за все дурное, что было о нем сказано. «Апокалипсис нашего времени» – книга истерическая, никто не спорит. Это книга, которая не устанавливает причины, по большому счету, которая не анализирует ситуацию. Это книга рыдания. И больше всего она похожа на ремезовский цикл «Подстриженными глазами», потому что, пожалуй, только Ремезов был настоящим учеником Розанова, многому у него научился и оставил о нем прекрасные воспоминания Кукха или Розановы письма. Кукха в ремезовской мифологии, странный, немножко сумасшедший, это такая живая влага жизни, такой своего рода сперматический бульон, в который все погружено. Вот иссякание этой влаги и есть причина гибели Розанова, потому что не осталось ничего, ради чего стоит жить. Розанову в это время всего-то 62 года. По нынешним временам он молодой человек. Но 18-й год сделал его глубоким старцем. Это апокалипсис полон молитвенных, умоляющих обращений к читателю, что одно спеченное яйцо, одна горсть муки могут спасти день мой. Помоги, читатель, своему писателю. Что-то провидческое видится мне в моих последних днях. И действительно, что-то провидческое, потому что участь России он понял. Он понял страшную вещь. Конечно, русская революция была для кого-то радостью, для кого-то торжеством. Это в любом случае великое событие. Но понял он главное, Россия-то кончилась. То, что будет потом, это не Россия. А мы можем любить эту политическую систему, можем ее не любить. Кто-то радовался, наверное, тому, что она погибла, как радовался Маяковский. «Я не твой, снеговая уродина». Потому что для него это просто снеговая тюрьма, огромная каторга. А кто-то в ужасе был. Можно любить русскую цивилизацию, можно не любить. Но она кончилась, ее возродить нельзя. Вот Розанов это понял. Все, что будет потом, это будет не она. Ну а то, чем занимаются сегодняшние русофилы, это вообще копание в трупе. Это просто, ну, вампиризм настоящий. Это попытка из мертвого сделать живое, но вдохнуть жизнь в это мертвое они не могут. Они работают с призраками. Розанов первый, кто зафиксировал конец русской цивилизации. И это очень трагическое событие, потому что в мире стало меньше одной очень важной краски. Ну, пусть в этой цивилизации иногда невыносимо было жить, а иногда она достигала высочайшего взлета и в культуре, которую Розанов ненавидит, и в религии, и в чисто человеческих своих проявлениях. Ну, все, он зафиксировал конец. Он сказал, что опускается занавес, железный занавес над Россией. Он впервые употребил это выражение. Опускается железный занавес. Ну и напоследок немножко, собственно, о значении Розанова как писателя. Многие его называли лучшим стилистом 20-х годов, то есть 90-х годов. Другие называли его растлителем русской литературы. Белый, скажем, или Гиппиус, или Мережковский враждовали с ним искренне и глубоко. И было почему. Потому что ведь Розанов так любит, помните, как он пишет, «свинья-матушка». Он так любит конную статую Александра Третьего, толстые зады кучеров, толстый зад этой бегемотообразной лошади. Для него в этом и есть русское государство. Вот этот толстый ватный зад, такой уютный, такой родной. И то, что этим задом давит все хорошее, что есть в стране, ему совершенно плевать. Ему нравится уютный зад. Свинья-матушка. Вот сюда ему Варварин пишет он это, но, как пишет Мережковский, такой стиль узнаешь сразу. Это один человек в России так умеет. Льва по когтям. Это он Глеоним. Так вот, собственно, когда думаешь о том, хороший ли писатель Розанов, Розанов – потрясающий выразитель и описатель самого себя. Никто с такой полнотой себя еще не сохранил. Да, отвратительный, да, противный. Вот пишет, помните, вот с красным лицом и облизывающийся. Вот я. Вот он такой. Да? Литература – это мои штаны. Действительно, абсолютно интимная связь с литературой и с читателем. И я с читателем не церемонюсь. Пошел к черту. Вот это у него есть. Но при всей фрагментарности, кокетливости, истеричности его стиля, это все очень живое. И когда он рыдает в апокалипсисе, это искренне рыдание. Неважно, почему, из-за чего. Важна невероятная сила чувств. Вот эту книгу без слез читать невозможно, потому что уходит безвозвратно что-то очень значимое. Неважно, плохое или хорошее. Важно, что родное. И это, пожалуй, то, чем Розанов в наибольшей степени в литературе остался. Не уединенным, не опавшими листьями, а вот этим предсмертным рыданием, которое, конечно, я думаю, искупило все его бывшие и небывшие грехи. Правильный совершенно поступил вопрос о том, что я думаю о розановском моральном облике. Ну, как вот я цитирую часто его фразу, я не такой подлец, чтобы говорить о морали, действительно, у Розанова морального облика нету. Он у него зыбкий, двоящийся. Вот неужели для того пришла моя душа, чтобы ей вот на фоне вечного небытия там 20 лет погулять, а я бы ее ограничивал? Нет, гуляй, душенька, гуляй славненько, говорит он. Розанов, понимаете как, вот это вечный вопрос о том, что есть прекрасное. Да? Кто-то говорит, что прекрасное оно должно быть эстетически пропорционально совершенно. Кто-то говорит, что прекрасное должно быть полезно. Ну вот Ефремов пишет, что загнутые ресницы прекрасны, потому что они лучше предохраняют от снега. Да? Прекрасное прагматично. Чернышевский утверждает, что прекрасно все здоровое и ужасно все больное. А есть гегелевское понятие прекрасного, которое сводится к тому, что чем полнее выражена суть предмета, тем это вот больше прекрасное. Ну, например, цельность стилистическая. когда мы видим, например, заспиртованного, очень такого наглядного, хорошо препарированного скорпиона, ну, нам же приятно на него смотреть. Да? Это эстетически цельный скорпион, хотя он ужасно противный, мерзкий. Но и монстр может быть по-своему совершенен, и может быть прекрасен. Вот Розанов, он может быть сколь угодно противен, но он так эстетически цельно запечатлен, мы так чувствуем его запах, мы так его физически видим, что его проза прекрасна. Наверное, да. Я не беру сейчас его теоретические воззрения, его книгу о понимании, которая очень плохо написана просто. Не беру его всякие литературно-критические работы. Здесь он, так сказать, на фоне Мережковского, он полный просто совершенно беспомощный ремесленник. Но в самоописании, даже в такой книге, как «Сахарна», даже в такой книге, как «Осязательные и обонятельные отношения евреев к крови», совместной с Флоренским, даже в самых своих мракобесных заблуждениях, он ужасно живой и наглядный. Я не знаю в русской литературе человека, который бы полнее отразился в своих писаниях, чем Розанов. Ну, разве что Ленин, наверное, да? Полное отсутствие личности отражено в такой же беспрерывной графомании. Но студенты мои совершенно правильно говорят, что Розанов – отец ЖЖ. ЖЖ – это хорошо или плохо? Это отвратительно. Но это очень наглядно. А наглядность – великая ценность. Тут поступил, значит, вопрос об участии Розанова в деле Бейлиса. Ну, было это участие, что ж мы будем делать вид, что его не было? Розанов действительно под одним псевдонимом писал статьи антисемитские, а под другим вполне себе либеральные. Его из Вольфила исключили из Вольно-философской ассоциации за это раздвоение личности. Но он все в рамках своей программы, да, «Тысяча взглядов на предмет». Ну что, вот Абрам Терц же за то же самое пострадал. Как Андрей Синявский, главный, кстати, исследователь Розанова в 70-е годы, автор замечательной книги о нем, он печатался как советский филолог, доцент. А как Абрам Терц, он печатал совершенно антисоветские произведения. И, ну, это тоже раздвоение личности. У Синявского было два глаза. Один такой, другой косой. Один в Розамас, а другой на Кавказ. Ну, у него раздвоение личности было реально. Он говорил о себе, что как Абрам Терц, я гораздо моложе, у меня усики, кепочка, я в кармане ношу вот не вечное перо писателя, а перо бандита. И, кроме того, Терц высокий и худой. А сам Синявский тоже был худой, но маленький и бородатый. Так вот, и страшно, страшно насмешливый. С ним трудно было разговаривать. Ну вот и Василий Васильевич, он был, так сказать, в одних своих писаниях один, в других другой. Он писал про дело Бейлиса разной гнусности. Как очень большая часть русской интеллигенции, он верил или делал вид, что верит в кровавый навет, верил в то, что евреи относятся к крови особым образом и приготовляют пищу обрядовым тоже образом, подмешивая туда кровь, не обязательно христианскую, но вообще отношение евреев к крови его очень занимало. Он много гадостей про евреев пронаписал, написал, что еврей имеет, никаких он не имеет ни особого ума, ни умелых рук, а он умеет только такой скользкий ласковый хоботок, который к вам присасывается и все из вас высасывает. Это очень мерзко написано. Но он вообще, так сказать, был человек противный, что говорить. Но участие его в деле Бейлиса, оно тоже извиняется, хотя извинений тут не может быть никакого. Но вот его статьи, в частности, эта гнусная книжка про отношение евреев к крови, это как бы извиняется отчасти тем, что он абсолютно честно так думал. Ну вот профессор Сикорский, например, который в Киеве тоже очень много гадостей по этому делу понаписал, как эксперт. Ну, во всяком случае, художественной силы в том, что он понаписал, нету. Это он все писал, что ранения Андрюше Ющинскому, ну, вы знаете, дело Бейлиса, да, они нанесены особым образом, что это было ритуальное убийство. Он делал на эту тему подробные медицинские заключения, говорил про намеренное обескровливание трупа и так далее. Значит, Розанов, он брал дело с чисто библейской, чисто литературной стороны. И он как раз утверждал, что есть масса свидетельств, в том числе в Ветхом Завете, что евреи действительно совершают человеческие жертвоприношения. Он был совершенно в этом честен и последователен. Я не думаю, что его книжонка, вышедшая тоже, кстати, под псевдонимом, что она повлияла как-то на процесс. Все равно Бейлис был оправдан. Но кровавый навет не был опровергнут. И там есть одна тонкость. Вот там использованы письма Флоренского в этой книге. И там Флоренский, между прочим, говорит очень важные вещи. Там есть очень важная интуиция, озарение настоящее. Он говорит, например, что Ветхий Завет и Новый Завет несовместимы, что их ценности противоположны. Он один из очень немногих, кто анализирует эту проблему. Там много вообще ценных выводов. И стиль Флоренского замечательный, тоже узнаваемый. Так что, вот как бы вам это сказать? Розанов по-человечески человечески всегда противен, а эстетически всегда убедителен. Поэтому он великий соблазн, великий соблазнитель. Но тот, кто прошел через этот соблазн, тот будет приличным человеком. Ну, в общем, в следующий раз мы поговорим о черной тетради Зинаиды Гиппиус.
Это не просто колонка. Это колонка с помощью...